последних новостях рассказала Дарья Жарова. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Сегодня в центре Москвы на Пушкинской площади пройдет митинг против коррупции. Соединенные Штаты осудили акты насилия в Йемене, в том числе обстрел в пятницу президентского дворца в Сане. Как проходит следствие по делу об отравлении российских туристов в Турции? Вы слушаете «Свободу в полдень». Через час в Москве на Пушкинской площади в рамках общероссийского антикоррупционного марша состоится митинг против коррупции. Акцию организовал Народный фронт борьбы с коррупцией. О том, с какими требованиями к российской власти участники митинга выйдут на площадь в этот раз, в интервью «Радио Свобода» рассказал лидер Народного фронта, депутат Госдумы Геннадий Гудков.
Митинг проходит в рамках так называемого антикоррупционного марша, который мы объявили. Это уже третий митинг борьбы с коррупцией, который проходит в Москве. Мы ожидаем не менее 1000-1500 участников. То есть состав у нас растет. У нас 7 главных антикоррупционных требований к власти, которые включают в себя и установление контроля за властью, и формирование независимого суда по названию, по сути, проведение российского законодательства в соответствии с международными. Речь идет в первую очередь о статье 20 Международной конвенции борьбы с коррупцией. Это, конечно, статья, не ратифицированная в России, и она означает для всех незаконное обогащение с необходимостью формирования такого уголовного состава, в составе уголовного кодекса, то есть уголовного наказания. Сегодня эта статья в России не работает. Это незаконное обогащение чиновников. Она, в общем, по большому счету, не подпадает в коррупционное деяние, размазывается по другим статьям уголовного кодекса. В основном это условные наказания. Одно из требований, кстати говоря, ликвидация условных наказаний для высокопоставленных должностных лиц, вовлеченных и увлеченных в коррупции и так далее. То есть вот эти 7 требований к власти мы сейчас формируем. В составе наших участников будут, безусловно, люди, которые уже столкнулись с коррупцией в России и в судебной системе, и в исполнительной власти, которая является главным, конечно, источником коррупции. Прошли 7 кругов ада. У нас будут люди, которые, в общем-то, обижены незаконно репрессированной властью. Я имею в виду земельные дольщики, дольщики квартирные. То есть очень большой контингент различных социальных групп, гражданских движений примет участие в нашем митинге. Поэтому я приглашаю, пользуясь возможностью, всех тех, кто понимает, что коррупция рано или поздно разрушит Россию, и мы не должны этого допустить. Я приглашаю всех тех людей, которые имеют гражданскую позицию и мужество ее отстаивать, на Пушкинскую площадь 4-го, в субботу, в 13 часов, на наш митинг. Считаю, что главная наша задача – это увеличение рядов активных противников коррупции. Только так мы сможем ее победить. Когда на площади выйдут десятки и сотни тысяч людей, я уверяю, что мы получим совершенно иного качества политику Российской Федерации, которая будет бороться не с последствиями коррупции, не выхватывать отдельные моменты, не наносить точечные удары, а будет уже политика, направленная на предотвращение причин условий коррупции. И тогда мы действительно избавимся от этого смертельного врага.
Рассказывал один из организаторов сегодняшнего митинга, который пройдет на Пушкинской площади в рамках общероссийского антикоррупционного марша, депутат Госдумы Геннадий Гудков. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Причиной алкогольного отравления на турецком курорте Бодрум более 20 россиян, трое из которых скончались, стал поддельный виски. Об этом сообщается со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Турции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
«Ваше горе, наше горе». С таким заголовком на русском языке на первой полосе вышла центральная турецкая газета «Хюриет». Как сообщает издание, специалисты Министерства сельского хозяйства, которым российских туристов угощали на турецком курорте Бодрум во время ночного морского круиза на яхте «Архан». По итогам анализа проб спиртных напитков стало ясно, что туристы отравились поддельным виски. Представитель Министерства сельского хозяйства заявил: «Мы взяли на экспертизу образцы 5 марок алкогольной продукции – водки, виски, раке и вина. Причиной отравления стал поддельный виски марки «Мистер Бурбон», где обнаружен яд – метиловый спирт, в 3 раза превышающий допустимую норму. На яхте также обнаружены бутылки с алкоголем неизвестной марки, на которых изображены скорпион и змея. Полиция проверяет их содержимое». Как стало известно в ходе следствия, поддельный алкоголь был завезен в Турцию с Северного Кипра фирмой «Жасмин». Реализовывала продукцию на местном рынке компания из Анкары «Бирлик ГДА», которая продала более 10 тысяч бутылок поддельного виски в Анкаре, Мерсине, Анталии и Бодруме. Управление безопасности провело проверку по месту регистрации фирмы, однако все адреса и документы оказались фальшивыми. Независимый журналист молодежного интернет-сайта Каан Мердин. Производителям и распространителям поддельных спиртных напитков в Турции грозит от 3 до 22 лет тюрьмы. Однако пока не ясно, против кого возбуждать уголовное дело. Фирма, распространяющая продукцию, зарегистрирована в Анкаре. Все ее документы оказались подделкой. Другая фирма, экспортер, завезла алкоголь с территории Северного Кипра. Однако власти республики отрицают, что там был произведен поддельный алкоголь. Полиция опечатала около 300 магазинов, где обнаружен поддельный алкоголь. В ходе специального рейда в Стамбуле обнаружен нелегальный склад, где хранились около 3000 бутылок с суррогатным алкоголем. Во избежание новых смертельных случаев власти обращаются к хозяевам магазинов с просьбой о содействии. Тем временем в больнице Анталии в состоянии комы находится еще одна российская туристка, 23-летняя Виктория Николаева. Состояние девушки крайне тяжелое. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 1:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
До 75 возросло число пострадавших в результате пожара и взрывов снарядов на военных складах в Удмуртии. Во Владивостоке сегодня вышли на очередной митинг активисты движения «Российским детям доступное дошкольное образование». Они требуют от властей принять их детей в детские сады. В Дагестане задержан подозреваемый в причастности к убийству двух сотрудников полиции. Не менее 63 человек погибли в Сирии в пятницу при разгоне антиправительственных демонстраций, утверждают сирийские правозащитники. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, осуждающую администрацию Барака Обамы за участие в международной операции в Ливии без одобрения законодателей. Жители Латвии пожертвовали 360 тысяч долларов на лечение мэра Риги Нила Ушакова, который находится в тяжелом состоянии в клинике в Германии. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Соединенные Штаты осудили акты насилия в Йемене, в том числе обстрел в пятницу президентского дворца в Сане, в результате которого, по поступившим сведениям, глава йеменского государства и другие высокопоставленные официальные лица получили ранения. Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
Администрация Барака Обамы в пятницу призвала противоборствующие стороны в Йемене к сдержанности и к мирной передаче власти. Этот призыв прозвучал после сообщения о том, что президент Йемена Али Абдалла Салих был ранен в результате ракетного обстрела. В заявлении пресс-секретаря Белого дома Джея Карни говорится: «Насилие не может решить проблемы, стоящие перед Йеменом, и сегодняшние события не могут служить оправданием для нового раунда противоборства». Президент Салих заявляет, что за обстрел его дворца несет ответственность шейх Садек Аль-Ахмар, старейшина влиятельного племени Хашид, примкнувшего к оппозиции. Белый дом назвал насилие бессмысленным и призвал все стороны конфликта прекратить вооруженное столкновение и следовать процессу мирной передачи власти. Выступающий посредником в йеменском конфликте Совет по сотрудничеству стран Персидского залива трижды получал от Али Абдаллы Салиха заверение в том, что он подпишет согласие об отставке в течение 30 дней. Однако всякий раз президент уклонялся от данного обещания. Салих в свое время был важным союзником США в борьбе против терроризма, но сейчас Вашингтон поддерживает переговоры, нацеленные на его отставку. С просьбой прокомментировать последнее развитие событий в Йемене я обратился к Марку Катцу, профессору-международнику Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Профессор, обстрел президентского дворца в Сане, судя по всему, открывает новую фазу йеменских событий. Что это означает для страны и для всего ближневосточного региона? Меня этот обстрел не удивляет. Он выглядит как акция возмездия за обстрел силами президента Салиха резиденции его главного противника, племенного вождя Садека Аль-Ахмара. И такой воинственный ответ шейха Ахмара был весьма предсказуем. Очевидно, мы станем свидетелями усиления борьбы за лидерство в Йемене. У меня ощущение, что оппозиция будет набирать силу, и скоро из правительственных структур начнется массовое дезертирство людей, теряющих уверенность в том, что президент Салих удержится у власти. И дело здесь не в идеологических или иных разногласиях, а только в стремлении примкнуть к стране, которая, вероятнее всего, победит. Что касается регионального измерения конфликта, Йемен — это страна, о ситуации в которой не только Запад, но и практически весь арабский мир имел поверхностное представление. Внутренний конфликт в Йемене идет почти полвека. И хотя в свое время отдельные противоборствующие группы поддерживались Египтом, Саудовской Аравией и Советским Союзом, по большому счету отголоски конфликта до сих пор не выходили за пределы страны. Перешагнут ли они этот географический рубеж на сей раз, не знает никто. Вы согласны с теми наблюдателями, которые опасаются, что бурное развитие событий в Йемене дурно скажется на состоянии глобального нефтяного рынка? В самом Йемене очень мало нефти. Большинство же нефтескважин соседней Саудовской Аравии расположены вдали от границы с Йеменом, на берегу Персидского залива. Поэтому, я считаю, гражданская война в Йемене практически не повлияет на добычу саудовской нефти. В Йемене находится штаб-квартира аль-Каидовского филиала на Аравии. Полуострове. Может ли Аль-Каида воспользоваться ситуацией в стране, чтобы устроить теракт против Запада? Многие этого опасаются, но я не считаю это неизбежным. Правительство Йемена и так всегда слабо контролировало значительную часть территории, и в этом смысле ситуация в стране не сильно поменялась. Аль-Каида на Аравийском полуострове не особенно популярна как политическая сила. Конечно, она может оперировать в Йемене там, где влияние правительства в дефиците, но если исходить из того, что излюбленная тактика Аль-Каиды – подкладывать бомбы в самолеты, а аэропорт в Сане из-за беспорядков сейчас закрыт, то получается, что у террористов сузились возможности заниматься своим любимым делом. Профессор, допускаете ли вы, что США вмешаются в ситуацию в Йемене? Я очень надеюсь, что этого не произойдет, потому что любой, кто вмешивается в дела в Йемене, впоследствии об этом жалеет. Это крайне сложная страна, где сильно ощущается межплеменная вражда, где каждый вооружен. Любая интервенция извне будет немедленно дискредитирована в глазах местного населения, готового сражаться с чужаками до бесконечности. Считаю, что американское вмешательство в ситуацию в Йемене было бы серьезной ошибкой, сказал профессор университета Джорджа Мейсона в Вирджинии Марк Катц. В настоящее время помощник президента США по контртерроризму и внутренней безопасности Джон Бреннан проводит консультации с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами о том, как урегулировать кризис в Йемене. Однако остается открытым вопрос, какие силы в Йемене будут партнером Вашингтона, если удастся убедить Али Абдалу Салиха уйти с поста президента. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Цены на основные продукты питания в мире могут вырасти вдвое в ближайшие 20 лет. Согласно недавно опубликованному заявлению британской благотворительной организации Oxfam, это может произойти, если мировые лидеры не возьмутся всерьез за реформу мировой системы производства и распределения пищевых продуктов, которая в документе названа «сломанной». Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальпировича.
Британская организация Oxfam призвала к капитальному ремонту глобальной системы производства пищи, выпустив предупреждение, что цены на главные пищевые продукты могут удвоиться за ближайших два десятилетия. Это, по мнению британских гражданских активистов, повергнет миллионы людей в еще большую нищету. Oxfam предсказывает, что рост населения Земли вкупе с растущими потребностями в пище, экологической деградацией, изменениями климата и неурожайностью урожаями только увеличит давление в том, что один из участников продовольственного проекта этой организации, Адам Эскью, называет сломанной системой питания. Глобальная система питания сломана. Около миллиарда людей голодают, и это каждый седьмой на Земле. Одновременно природные ресурсы явно истощаются, и влияние изменений климата увеличивается. Поэтому Оксфам как бы поднимает предупреждающий сигнал для того, чтобы обеспечить принятие немедленных мер по этим проблемам. Недавно опубликованный доклад Оксфама озаглавлен так: «Растим лучшее будущее. Справедливость в питании в мире с ограниченными ресурсами». В этом докладе британская благотворительная организация говорит, что международное сообщество, словно лунатик, помимо своей воли вступает в беспрецедентную и пока еще вполне обратимую полосу регресса. Документ предупреждает, что к 2030 году средний рост цен на выращиваемые продукты составит от 120 до 180% по отношению к нынешнему уровню. Миллионы людей будут голодать, тогда как сельское хозяйство будет едва справляться с тем, чтобы не отстать от нужд растущего населения. К 2050 году человечество может увеличиться на треть и превысить цифру в 9 миллиардов, тогда как потребность в продуктах питания вырастет еще больше, на 70%, в связи с тем, что более успешные экономики потребляют больше калорий. При этом засухи, наводнения и другие природные катаклизмы, обусловленные изменениями климата, уже сейчас опустошают поля сильнее, чем раньше. Уровень урожайности сейчас вдвое меньше по сравнению с 1990 годом. В апреле Мировой банк сообщил, что средний уровень цен на продовольствие вырос по сравнению с прошлогодним уровнем на 37%. Согласно постоянному исследованию Мирового банка под названием Food Price Watch, 44 миллиона людей скатились в бедность с июня 2010 года по апрель 2011 в результате столь резкого ценового скачка. Бедные страны испытывали больший рост цен на продукты по сравнению с государствами, где доходы граждан достаточно велики. Например, в Киргизии, где самые бедные 10% населения тратят на еду больше, чем две трети своего бюджета, рост цен на продукты в 2010 году составил 27%. Адам Эскью говорит, что и в других странах бывшего СССР, например, в Армении, сложилась похожая ситуация. В Армении, например, есть множество проблем с ценами на продовольствие. Мы встретили там женщину, ее зовут Ирена, так вот она сказала нам, что хотела бы много чего купить своим детям, и бананов, и апельсинов, и киви, но все это стоит 800-900 драм за кило. Мешок хлебной муки стоит там около 7000 драм, и это значит, что такие люди, как Ирена, чтобы прокормиться, залезают в долги. Среди решений, которые предлагает Оксфам, организация многосторонних продовольственных запасов, отказ от выделения посевных площадей под биотопливо, контроль за спекуляциями на пищевом рынке, а также инвестиции в малое фермерство и фонд защиты от изменений климата. Такой фонд для тех производителей продовольствия, которые не в состоянии приспособиться к изменениям климата, Оксфам предлагает мировым лидерам учредить в ходе подготовки к климатическому саммиту ООН, который намечен на декабрь этого года и пройдет в южноафриканском Дурбане. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Скоро в северных водах из-за таяния ледников станет возможна круглогодичная навигация, а также добыча около четверти мировых запасов нефти и газа. В борьбу за арктические ресурсы уже вступили 5 стран – США, Канада, Норвегия, Дания и Россия. Экологи заявили, что будут отстаивать уникальную экосистему от промышленного освоения человеком. Слушайте программу «Третий сектор» в эту субботу, 4 июня, 18 часов.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Пока жители Беларуси пытаются привыкнуть к новому курсу национальной валюты, граждане Украины, похоже, должны готовить себя к такому же испытанию. Глава Национального банка страны направил премьер-министру письмо, в котором предупреждает о трудностях, которые возникли в отношениях между Украиной и Международным валютным фондом. Они могут привести к инфляции и к изменению курса национальной валюты, рассказывает обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников.
Украинцам, впрочем, к такого рода изменениям не привыкать. Они уже сталкивались с девальвацией гривны при предыдущей власти, и если новая власть пойдет на такие же меры, это будет всего лишь доказательством, что украинские политические элиты, меняя друг друга, не меняют подходы к экономике. То же самое, собственно, можно сказать и о Белоруссии. Александр Лукашенко сколь угодно часто может тасовать премьер-министра страны. Справедливости ради, надо сказать, что белорусский президент делает это реже, чем руководители украинского государства. А вот подход к экономике остается неизменным, безответственным. И никакие макроэкономические законы, которые господствуют в современном мире, постсоветскими элитами не учитываются. В топку бросаются энергетические ресурсы, которые должны поддерживать стабильность. Ну а когда энергетических ресурсов нет, в дело идут просьбы о удешевлении энергии, которая поставляется из России, заверение, что граждане могут своими силами добиться улучшения своей жизни, работать по 48 или по 72 часа в сутки, как предлагает президент Беларуси Александр Лукашенко, или просто пойти на огороды, как предлагает премьер-министр Украины Николай Азаров. Откуда такие несовременные, будто бы появившиеся из далекого советского прошлого люди в 21 веке на должностях, которые подразумевают, ну, если не современное менеджерское мышление, то уж, по крайней мере, ответственное отношение к собственному будущему. Ведь понятно, что у руководителей, которые доводят страну до ручки, никакого такого будущего нет. Это риторический вопрос. Вопрос, впрочем, достаточно важный для будущего существования постсоветского пространства и стран, которые забывают о экономических законах. Граждане этих стран беднеют и не могут понять, какие им будут перспективы не только их будущего, но и будущего их детей. Элиты этих стран маргинализуются и отправляют своих детей куда-нибудь подальше от родных берегов, чтобы они не видели того ужаса, который выстроен их отцами. Никакие майбахи, резиденции, шикарные особняки и словословия в средствах массовой информации не могут заменить обычной человеческой жизни. А девальвация – это всего лишь иллюстрация того, что эта нормальная человеческая жизнь достигается с помощью обычного экономического инструментария. А когда его нет, тогда его заменяют нули. Нули на купюрах, нули во власти. Виталий Портник, Радио Свобода.
В 2 часа дня после выпуска новостей слушайте программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцем. Вот некоторые темы. Камерный хор «Крещатик», романс в Грузии, красное сухое с казахским журналистом Эрхадом Шерипжановым. Главные темы второй части программы «Свобода в полдень». Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, пожалуй, впервые за несколько лет выступили в качестве свидетелей, а не подсудимых. Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук объявил, что к осени будет готова новая концертная программа и новый альбом под названием «Иначе». И вновь поговорим об антикоррупционном митинге, который начнется в Москве в час дня. Вас ждет прямое включение с Пушкинской площади в самом конце нашей программы. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке сегодня вышли на очередной митинг активисты движения «Российским детям доступное дошкольное образование». Они требуют от властей обеспечить их детей бесплатными местами в детских садах. До 75 возросло число пострадавших в результате пожара и взрывов снарядов на военных складах в Удмуртии. Таковы новые данные МЧС. В больницах остается 30 человек. Сообщается, что взрывы на складах у поселка Пугачева все еще происходят, однако их интенсивность заметно снизилась. В Дагестане задержан подозреваемый в причастности к убийству двух сотрудников полиции в городе Хасавюрт в феврале. Не менее 63 человек погибли в Сирии в пятницу при разгоне антиправительственных демонстраций в ряде городов, утверждают сирийские правозащитники. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, осуждающую администрацию Барака Обамы за участие в международной операции в Ливии без одобрения законодателей. Специальный представитель президента России по Африке Михаил Маргелов отправится в понедельник в Ливию. По словам Маргелова, по поручению президента Дмитрия Медведева, он намерен обсудить в ливийском городе Бенгази с представителями оппозиции пути урегулирования ситуации в этой стране. Судебный процесс над бывшим командующим армии боснийских сербов генералом Ратком Младичем в Международном трибунале в Гааге поможет открыть правду о войнах на Балканах в 90-е годы. Такое мнение высказал в пятницу, день, когда Младич впервые предстал перед судом министра иностранных дел Сербии Вук Еремич. Аль-Каида призвала своих сторонников к индивидуальным актам террора на вражеской территории. США сохранят уверенное военное присутствие в Азии и будут использовать высокотехнологичное оружие для поддержки союзников и защиты судоходных маршрутов, заявил сегодня министр обороны США Роберт Гейтс, совершающий поездку по странам Восточной Азии. Популярный индийский йог Баба Рамдев объявил сегодня, что полностью отказался от еды на неопределенный срок в попытке убедить правительство Индии принять его антикоррупционный план.
С новостями вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, а за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Россия сохранила в июне фактически запретительные пошлины на экспорт бензина из страны. Подобные меры, действовавшие и в предыдущем месяце, в целом помогли ликвидировать дефицит топлива на внутреннем рынке, но, как считают эксперты, не решили системных проблем отрасли. Подробнее об этом расскажет экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Правительство России продлило на июнь действие повышенной пошлины на экспорт бензина из страны, введенной с начала мая из-за возникновения дефицита нефтепродуктов в некоторых регионах. Сообщается, что ее ставка составит почти $416 за тонну против более чем $408 в мае. Таким образом, пошлина на экспорт бензина в июне останется на уровне 90% от ставки пошлины на экспорт нефти, которая увеличится до $462.10 за тонну. Фактически запрет на вывоз бензина из России, поддержанный другими административными мерами властей в отношении производителей нефтепродуктов, признают эксперты, в целом ликвидировал нехватку топлива на автозаправках. Тем не менее, продление на месяц повышенных экспортных пошлин, как считает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, является хоть и локальным, но верным решением.
В принципе, такая тактическая мера, скорее всего, это правильно, потому что рынок еще не насытился достаточно топливом в настоящее время. Но, конечно, целиком проблему не решит, потому что все равно остается главная причина всех бед. Это попытка административного регулирования цен в условиях предвыборного года. Правительство очень хочет, чтобы розничные цены не росли. И для этого предпринимаются разные такие непопулярные в бизнесе меры, как замораживание, регулирование, контроль над ценами и так далее.
Как и некоторые другие эксперты, Евгений Аркуша уверен в том, что весенний дефицит бензина в России возник по вине властей, которые добивались от производителей топлива снижения цен. В итоге крупные вертикально интегрированные компании, работающие по всей цепочке от добычи нефти до розничной продажи продуктов из нее, выполнили указания правительства, но отказались продавать бензин независимым АЗС. Евгений Аркуша продолжает.
В отличие от оптового, где конкуренции нет, там присутствуют нескончанные компании. Розничный рынок, он достаточно конкурентный. И в условиях конкуренции низкие розничные цены, которые удерживают в первую очередь государственные компании нефтяные, и они могут это делать, потому что они получают свои головные компании топливо по низким ценам, но продают-то они сторонним по высоким. И независимые АЗС тоже вынуждены в условиях конкуренции держать низкие розничные цены, но покупают-то они дорого. В условиях административного давления, к сожалению, случаются такие перекосы, которые в конце концов трансформируются просто в дефицит предложения на рынке.
Тем временем независимые автозаправочные станции на сегодня занимают в России достаточно большую долю рынка, которая в результате возникновения дисбаланса цен в оптовом и розничном его сегменте и испытала нехватку топлива. Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков оценивает ее на уровне 40%.
Доля АЗС вертикально интегрированных компаний составляет порядка 60% рынка. Эта доля увеличивается. Компании, в принципе, поглощают независимые АЗС, которые находятся на привлекательных участках рынка. В то же самое время независимые АЗС, которые, в принципе, находятся в неком удалении от потребителя, они либо закрываются, в общем-то, либо банкротится.
Введение повышенных пошлин на экспорт бензина, как считают эксперты, в какой-то степени позволило вновь сделать рыночным принцип формирования цен на топливо и сократить его дефицит, прежде всего на независимых автозаправках. Однако, как утверждает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, это произошло только в бизнесе частных нефтяных компаний.
конечно, ситуация стабилизируется. Более того, многие компании нефтяные, где нет государственного участия, они ведут себя достаточно рыночно. У них высокие оптовые цены, высокие розничные цены, что соответствует экспортной альтернативе. А госкомпании все-таки ведут себя по-другому. У них достаточно низкие розничные цены, низкие оптовые цены для себя, но высокие цены оптовые для независимых трейдеров, то, в общем-то, и создает вот такой дисбаланс ценовой.
Сейчас в российском правительстве уже не исключает создание в стране производств по переработке углеводородного сырья, независимых от нефтедобывающих компаний. Эксперты считают такую идею разумной, но достаточно затратной как по стоимости, так и по времени.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, пожалуй, впервые за несколько лет выступили в качестве свидетелей, а не подсудимых. Бывшие совладельцы ЮКОСа рассказывали в Басманном суде Москвы об известных им обстоятельствах по делу в отношении гражданина Испании Антонио Вальдес Гарсия. Тему продолжит Марьяна Трачешникова.
Уголовное дело, свидетелями по которому выступили Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, отпочковалось от так называемого материнского дела ЮКОСа. Из него выросли дела Светланы Бахминой, Василия Алексаняна, Леонида Невзлина и многих других бывших сотрудников нефтяной компании и руководителей ее дочерних предприятий. Одно из таких предприятий — «Фаргойл», и возглавлял гражданин Испании Антонио Вальдес Гарсия. Наверное, приговор ему вынесли бы еще в 2007 году, но он сбежал из России. На следующий день после прений, когда гособвинители заявили, что просят суд приговорить Вальдес Гарсия к 11 годам лишения свободы. Двум другим фигурантам того дела, бывшему гендиректору компании «Ратибор» Владимиру Малаховскому и бывшему директору компании «Ротенхолд» Владимиру Переверзину, повезло меньше. Они, в отличие от испанского подданного, во время следствия и суда содержались в изоляторе и в итоге были приговорены к 12 и 11 годам лишения свободы в колониях строгого режима. Позже кассационная инстанция несколько снизила им сроки наказания. Все трое, Малаховский, Переверзин и Вальдес Гарсия, обвинялись в присвоении либо растрате 13 миллиардов долларов США. 8,5 из них, по версии обвинения, были легализованы. Дело в отношении Вальдес Гарсия было выделено в отдельное производство и впоследствии повторно направлено в Басманный суд, где теперь и рассматривается заочно, поясняет адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
В периметр консолидации ЮКОСа включалось большое количество различных фирм, как внутрироссийских, так и зарубежных, которые действовали в его интересах. Малаховский и Переверзин были руководителями ряда фирм-нефтетрейдеров, через которые реализовывалась там нефть, добывавшаяся нефтедобывающими предприятиями ЮКОСа, в части Юганскнефтегаз, Самаранефтегаз и Томскнефть. Поэтому первый удар был нанесен по ним. В рамках этого уголовного дела было апробировано вот это вот наше обвинение, с которым мы потом столкнулись в Хомовичном суде. Справедливости ради нужно сказать, что оно было откорректировано, оно не полностью совпадает с нашим. Ну и, соответственно, этот приговор был приобщен к делу Ходорковского и Лебедева. Что касается активизации дела Вальдеса Гарсии, я глубоко убежден, это делается для того, чтобы получить заочный приговор и попробовать еще раз его экстрадировать. Думаю, что у них ничего не получится из этого.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев должны были внести в ясность в то, каким образом Вальдес Гарсия мог и мог ли вообще похитить и отмыть миллиарды долларов. Михаил Ходорковский на вопросы сторон отвечал в четверг, Платон Лебедев в пятницу. Оба в основном говорили о том, как функционирует нефтяная корпорация, зачем создаются дочерние компании и что входит в обязанности их руководителей. Кроме того, защиту интересовало, известно ли Ходорковскому и Лебедеву о том, что Антонио Вальдес Гарсия входил в организованную преступную группировку, на что бывший глава ЮКОСа ответил.
Вальдес Гарсия ни в какую преступную группу не входил. Хотя бы потому, что мне известно, что такой преступной группы не существовало.
Михаил Ходорковский сказал, что лично не был знаком с Антонио Вальдесом Гарсия, но слышал о нем. А Платон Лебедев и вовсе заявил суду, что о человеке с такой фамилией ничего не знал до 2007 года, когда прочитал материалы своего второго уголовного дела и сообщения в средствах массовой информации. И оба бывших совладельца ЮКОСа отметили, что у Вальдес Гарсии были очень ограниченные полномочия для совершения инкриминируемых деяний. Вероятно, в ближайшее время Михаил Ходорковский и Платон Лебедев снова будут доставлены в суд, но на этот раз уже Преображенский суд Москвы, где должны рассматриваться их ходатайства об условно-досрочном освобождении, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Все требования закона соблюдены. Есть некоторое количество людей, которые не способны сопоставить Лепеловые нормы и понять, какая из них имеет приоритет. Люди, которые заявляют, что закон требует обязательно признания вины и раскаяния, но это неправда. Статья 79 Уголовного кодекса, основная статья, которая определяет условно-досрочное освобождение и все, что с ним связано, четко формулирует, что не требуется никакого признания вины. И по этому же поводу высказывались Верховный и Конституционный суды.
По мнению адвоката, в случае, если суд будет выносить решение об условно-досрочном освобождении, руководствуясь исключительно законом, и Михаил Ходорковский, и Платон Лебедев могут выйти на свободу уже в ближайшее время. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук объявил, что к осени будет готова новая концертная программа и новый альбом под названием «Иначе». Отличительной чертой этого проекта станет использование специально созданных для него видеоклипов, которые по замыслу создателей в будущем могут лечь в основу полнометражного фильма, рассказывает Лиля Пальвелева.
Диск выйдет в сентябре, а программа начнет исполняться с октября нынешнего года. Премьера состоится в московском спорткомплексе «Олимпийский». Как сообщает Юрий Шевчук, «Иначе» – это уже третий по счету проект ДДТ.
Был такой большой концерт, программа «Черный пес Петербург» в 92-м году. Потом был «Мир номер ноль», большая концертная программа. А сейчас мы доросли до третьей вот программы такой. Не побоюсь этого слова, может быть, даже концептуальный. Мы 2 года проживаем на студии. Жизнь наша внешняя очень простая и неказиста. Все время репетируем, ищем аранжировки новые, ищем новый саунд, новый звук, новое слово.
И добавим к этому новую форму.
Главное, что идет такая серьезная визуализация концерта. Будет сниматься, наверное, целый фильм. Ну, может быть, по аналогии Pink Floyd «Стена», то, что всем уже известно. Может, по аналогии другими, более современными группами, но почти на каждую песню будет снят видеоарт. Я очень долго искал художников, искал режиссеров. Много мне помог Андрей Могучий, вы знаете, такого режиссера театрального. Я разговаривал с Бутусовым Юрием, я разговаривал со многими-многими режиссерами, потому что была самая главная идея немножко театрализованного представления рок-музыки. Но не хотелось сваливаться в рок-оперу, что уже дело такое 80-х. Хотелось оставить формат рок-н-ролльный, чтобы был забой, динамика концерта, но вместе с тем протащить сквозную мысль, сквозное действие, как говорил старик Станиславский. И, в общем-то, есть зашифрованная история молодого человека. Может быть, этот молодой человек – часть меня, может быть, мы снимем какого-то молодого актера на видео, и именно молодого человека 21 века. Может быть, это будет трансформация, из меня он вылезет. Я его рожу. Я не знаю, но нашлись художники – это Алексей Сай, замечательный киевский художник, авангардист. И там вообще, вы знаете, я счастлив и рад вам доложить, что на Украине просто все отлично. С мозгами. Видать, там художники не испорчены нефтью, сырьевой экономикой. Все работают мозгами очень хорошо. Я приезжал в Украину, и 3 дня, вы представляете, у меня приятель дал свою дачу, ключи от дачи. Мы в лесу, собралось человек 40. Мы ставили песню и работали в виде такого мозгового штурма. Искали видео, современное видео, жесткое, лиричное, романтическое на каждую песню. И надеюсь, что, может быть, сложится даже целый фильм. Ну вот помните, как визуализация последнего альбома U2 с мотоциклистом? И мы, может быть, выпустим этот фильм, видеоарт вместе с музыкой.
По словам Юрия Шевчука, планируется дать не менее 100 концертов в самых разных городах. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
До 75 возросло число пострадавших в результате пожара и взрывов снарядов на военных складах в Удмуртии. Во Владивостоке сегодня вышли на очередной митинг активисты движения «Российским детям доступное дошкольное образование». Они требуют от властей принять их детей в детские сады. В Дагестане задержан подозреваемый в причастности к убийству двух сотрудников полиции. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете «Свободу в полдень». С сегодняшнего дня, согласно постановлению правительства, в России на 12 месяцев полностью отменяется техосмотр для легковых машин и небольших грузовиков. Мораторий будет действовать до тех пор, пока не будет разработана и введена новая система проверки состояния автомобильного транспорта. Каким будет новый закон, пока непонятно, но власти обещают, что эта процедура станет простой и необременительной. Пока же автомобилисты празднуют маленькую победу и надеются, что решение правительства не просто очередной трюк на накануне парламентских и президентских выборов. Об этом мой коллега Арслан Саидов поговорил с лидером Московского отделения Федерации автовладельцев России Сергеем Канаевым.
Если говорить о том, что мы, в принципе, делали обращение президенту, в котором требовали ввести мораторий на 24 месяца для того, чтобы система, которая будет сформулирована, сделана вновь по техосмотру, могла получить некую обкатку, и чтобы автомобилисты при этом не страдали, естественно, здесь можно праздновать полную победу, даже несмотря на то, что мораторий введен на год. Потому что обоснование, которое мы подразумеваем, здесь следующее. Если ввести на 2 года, то тогда и люди у нас забудут про техосмотр, и, собственно говоря, те, кому поручено, тоже перестанут заниматься этой темой. Поэтому даже техосмотр на год, если правильно будет сформулирована система не только проведения технического осмотра, а в принципе система учета на вторичном рынке автомобилей, то это, наверное, очень большой шаг к прогрессу, потому что весь мир уже переходит давно на электронные, собственно говоря, носители, и техталон здесь сейчас уже абсолютно не нужен.
Почему нельзя было сразу принять решение, сейчас создать закон, принять его и окончательно утвердить некую систему? Для чего понадобилось заморозить эту проблему и отодвинуть ее решение, по сути, на целый год, ближе к выборам?
Абсолютно с вами согласен, что эта тема предвыборная, учитывая, что у нас 43 308 000 автомобилей в России, и это, конечно, мы со счетов не скидываем, заблуждаться здесь не надо. Но если ввести закон сейчас, я думаю, что ни власти, ни автомобилисты, ни бизнес к этому не готовы. Нужно признать это честно. Потому что даже система Carfax, система учета автомобилей в Соединенных Штатах Америки, она формировалась в течение 2 лет. Именно исходя из этого мы и говорили о моратории в 2 года. Поэтому хотелось бы надеяться, что все-таки законодатели не будут поступать как обычно. Знаете, у нас хотели как лучше, получилось как всегда. И действительно будут делать законы, которые будут учитывать интересы граждан. Хотя я понимаю, что это очень сложно. Потому что бюджет государства, если отменить технический осмотр, будет недополучать в среднем 26 миллиардов. А не на нелегальном рынке сейчас прибыль от техосмотра составляет более 50 миллиардов. Это очень огромные цифры, и нужно понимать, никто эти деньги просто так никому не отдаст.
С лидером Московского отделения Федерации автовладельцев России Сергеем Канаевым беседовал Арслан Саидов. Вы слушаете «Свободу в полдень». На этой неделе в Москве прошел 6-й съезд Всероссийского педагогического собрания, в работе которого принял участие Владимир Путин. В последнее время сфера образования, которой давно занимается Дмитрий Медведев, попала также в круг интересов премьер-министра. Общественная организация «Всероссийское педагогическое собрание» – одна из первых, кто вступил в Общероссийский народный фронт. Почему педагоги поддержали инициативу Владимира Путина, в материале Тамары Левенковой?
Кроме традиционных тем, которые обсуждались на дискуссионных площадках Всероссийского педагогического собрания, на шестом съезде говорили об организации работы региональных отделений ВПС в региональных структурах Общероссийского народного фронта, в состав которого ВПС вошло этой весной. Я спросила представителей педагогической общественности, участников съезда, каковы, на их взгляд, цели этого присоединения.
Вообще-то я считаю, что общественная организация должна заниматься идеологической работой, воспитывать, потому что все-таки раньше была коммунистическая организация, комсомольская организация, пионерская организация, все-таки дети наши были более идеологически грамотными.
Я считаю, что вступление в Народный фронт ни в коем мере не убавит, а наоборот расширит. У нас в Белгородском регионе это уже 12 общественных организаций, которые туда вступили. Другое дело, что Всероссийское педагогическое собрание и именно педагоги играют ключевую роль в формировании будущего страны, потому что в их руках дети, и не только дети, но и их родители.
А вы не думаете, что вот в ситуации предвыборной, это еще вот политическая история?
Ну, конечно, это политическое явление.
Вот это как раз такой активный выбор педагогов за вот именно этого кандидата.
Да, именно за этого кандидата.
У нас педагогическое сообщество, в принципе, представляют в основном люди, средний возраст которых 40, грубо говоря, 50 лет. Люди, которые пережили уже много изменений в нашем обществе и сохранили в себе заряд позитива, определенную энергию, которую они дают детям. Для них это более важно, чем какие-то политические перемены.
Ну, любые действия, тем более такого плана, они не могут быть в стороне от педагогических коллективов, тем более от педагогического собрания. И мы надеемся, что вот через эту программу мы и решим все-таки вопрос, который касается непосредственно школы, учителя, в первую очередь учителя.
Я представляю Республику Башкортостан. Мы в этом усматриваем возможность шире заявлять себя и быть всегда в активе, потому что учительство остается элитой общества.
Кто-то будет поддерживать, ну, скажем, Народный фронт, это Путин, кто-то за какие-то инициативы Медведева, и таким образом педагогическое сообщество расколется.
Во-первых, я не считаю, что это разные направления нашего движения, по крайней мере, и как президент, так и премьер демонстрируют единство направлений в этом плане. Я думаю, здесь никаких противоречий нет и не будет.
Так отвечали участники 6-го съезда Всероссийского педагогического собрания, приехавшие в Москву и Смоленска, Твери, Республики Саха-Якутии, Башкирии. Что дает Всероссийскому педагогическому собранию присоединение к Общероссийскому народному фронту, расширение возможностей или ограничение свободы? На этот вопрос я попросила ответить директора Федерального института развития образования Александра Асмолова.
Какие бы цели ни преследовало то или иное собрание, в том числе профессиональное собрание, важно видеть дальние целеполагания, дальние перспективы. И в этом смысле поддержка учительства России для меня является сверхценностным ресурсом происходящих событий. Разные партии, Единая Россия, какая-нибудь другая Россия, это все незначимо. А значимо то, что учителя России наконец получили установку: от социального статуса учителя зависит развитие общества и развитие образования.
Но когда вошло Всероссийское педагогическое собрание в Народный фронт, кто-то возражал. Как вы думаете, могут такие вещи, может быть, как-то расколоть педагогическое сообщество? Все-таки это воспитательная функция в значительной степени.
Знаете, учителей всегда используют. Предвыборный год, любой, в том числе и этот, это год, когда школа превращается в арену предвыборных амбиций. И то, что та или иная политическая группа используют учителей, это банально, это привычно, это прогнозируемо. Вопрос не в том, как она его использует. Она будет использовать учительское комьюнити всегда. А вопрос о том, получит от этого использования комьюнити удовольствие. Для учителей важно, когда им не приказывают, а хоть иногда с ними общаются и говорят. И поэтому неважно, какое собрание их собрало, но уникальный психологический, социальный и психотерапевтический эффект для многих учителей состоявшаяся тусовка имела.
Так оценил работу 6-го съезда Всероссийского педагогического собрания директор Федерального института развития образования Александр Асмолов. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Через несколько минут в Москве на Пушкинской площади в рамках общероссийского антикоррупционного марша состоится митинг против коррупции, уже третий по счету. Там находится корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Сейчас он вышел на прямую связь с нашей студией. Максим, здравствуйте. Что сейчас происходит на Пушкинской площади? Сколько там уже человек собралось? Какие требования выдвигают участники митинга?
Сейчас готовятся постепенно участники этого митинга антикоррупционного к своему мероприятию. Люди подходят. Сейчас на площади порядка 100-150 человек. И что характерно, звучит музыка. Вот один из куплетов, одна из строчек песни, которую здесь люди слушают. Как мы сможем победить, если нас легко купить? Как мы сможем побеждать, если нас легко продать? По сути, это лозунг сегодняшних участников этой акции. То есть они борются против того, что людей покупают, против того, что людям платят и дают взятки. И участники этой акции, это движение «Россия вперед» и Общественный совет по защите прав военнослужащих. И также принимают участие, я вижу здесь люди из партии «Справедливая Россия» в желтых бейсболках, в желтых накидках. Акция проходит в рамках всероссийской кампании против коррупции. Она не первая, да, вы действительно правильно отметили. И участники, организаторы предлагают внести в Государственную Думу ряд законопроектов. Например, идея переподчинить Генпрокуратуру парламенту. Также предлагают чиновникам указывать в декларации о доходах также свои активы и расходы. И расширить перечень родственников, которые будут отчитываться в декларации о доходах. То есть не просто жена, а, допустим, двоюродный брат, троюродный и так далее. Также еще ратификация 20-й статьи, антикоррупционной статьи Конвенции ООН, также, которая говорит о том, что чиновники должны указывать достаточно большой перечень расходов и доходов своих в декларациях в том числе. Люди постепенно подходят, здесь достаточно весело, хорошая погода. Ветерочек раздувает флаг «Справедливой России» и некоторые плакаты, Лейла.
Спасибо, Максим. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Буквально через несколько минут на Пушкинской площади в Москве начнется антикоррупционный митинг. Подробнее об этом мы расскажем уже в следующем выпуске программы «Время свободы», которая начнется в 3 часа дня. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Человек имеет право». Как проходит переаттестация сотрудников МВД? Какие милиционеры становятся полицейскими? Легко ли гражданину отстоять свои права в случае, если их нарушил сотрудник правоохранительных органов? В студии «Радио Свобода» юрист фонда «Общественный вердикт» Антон Звездкин и предприниматель Сергей Кожевников, считающий себя жертвой милицейского произвола. Программу ведет Марьяна Тарачешникова. Я с вами прощаюсь. На этом до 15 часов 7 минут. В это время выйдет в эфир программа «Время свободы». Удачного вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
3:30 продолжалось падение аэробуса «Воды Атлантического».
США и Евросоюз требуют в качестве условия для начала переговоров освобождения...
В планах отличниц привести женщину на должность президента России...
В особенности инфекции является то, что она не реагирует на антибиотики.
Мы направим ФИФА верным курсом в чистый прозрачный...
Свободный воду. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».